Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Гусов. В Сухуми и в Схинвале, как в Москве, 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня в нашем выпуске. Грузия приняла трех узников тюрьмы Гуантанамо.
Закрытие тюрьмы Гуантанамо было первым указом, который подписал на президентском посту Барак Обама, выполняя свои предвыборные обещания.
В Сухуми будет установлен памятник махаджирам.
Можно не сомневаться, что он станет местом паломничества для потомков махаджиров, часто приезжающих в последние годы в Абхазию из Турции и других стран.
Схинвальские власти задумались о сокращении своего Министерства обороны.
Мы не намерены впредь участвовать в каких-то боевых действиях. У нас нету в планах нападать на какую-либо страну.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузию доставлены первые три узника тюрьмы Гуантанамо. НАТО осудило репортаж и медиа о российском вторжении. Завтра родители пропавших граждан в самопровозглашенной республике Южная Осетия приедут в Гори. В Грузию доставлены первые три узника тюрьмы Гуантанамо. Договоренность об этом была достигнута в ходе секретных переговоров между Тбилиси и Вашингтоном. Причем бывшие подозреваемые в терроризме не будут содержаться в грузинской тюрьме. Их имена и гражданство держатся в секрете, говорит глава аналитического департамента ЭВД Грузии Шата Утяшвили.
В Грузии они не будут находиться в заключении. Они будут свободны, будут жить, как другие обитатели Грузии. У них не будет права покидать страну, но внутри нее им будут предоставлены все гражданские права и свободы.
Заявил Шата Утяшвили. Один из лидеров оппозиционной парламентской фракции «Христианские демократы» Ника Лилиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция намерена потребовать проведения специальных слушаний по этой теме и готовит вопросы руководителям силовых структур. Примечательно, что грузинская сторона пошла навстречу американским партнерам в этом сложном и щекотливом вопросе в преддверии визита президента Михаила Саакашвили в США, где впервые может состояться его встреча, возможно, неофициальная, с Бараком Обамой. НАТО осудило репортаж и медиа о российском вторжении. Организация назвала репортаж грузинского телеканала и медиа о вторжении российских войск на территорию страны немудрым и неполезным. Североатлантический альянс не одобряет и не считает способствующим стабильности в регионе постановочный телесюжет, заявил сегодня журналистам официальный представитель НАТО Джеймс Апатурай. Завтра, 25 марта, родители пропавших граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Хугаева, Алана Хачирова и Салтана Плиева поедут в город Гори для дачи показания следственным органам, сообщил уполномоченный по правам человека при де-факто президенте Давид Санакоев. На территории Грузии с матерями похищенных будут находиться эксперты, уполномоченные Советом Европы, которые в настоящее время работают в Схинвале, сказал Санакоев. Наличие Хачирова, Хугаева и Плиева в Грузии грузинская сторона отрицает, несмотря на то, что имеются свидетельские показания и видеозапись грузинского телефона, доказывающие факт нахождения указанных граждан у представителей правоохранительных структур Грузии, которые захватили их в плен, пишет ИАРС. По информации агентства, Хачиров, Хугаев и Плиев были задержаны 13 октября 2008 года.
Эхо Кавказа. Новости.
23 марта телерадиоцентр Грузии отключил вещание радиостанции Сакартвело-Стхма «Голос Грузии». По данным «Медиа Джи», причиной закрытия называется финансовая задолженность. Как заявили в радиостанции, вещание было отключено без предупреждения. Задолженность радиостанции перед телерадиоцентром около 11 тысяч лари, это 6,5 тысяч долларов, которые накопились за 3 месяца, заявили представитель Сакартвело-Стхма. По их словам, руководители телерадиоцентра отказались от структуризации задолженности или предоставления льготных условий покрытия долга. Радиостанция считает санкцию телерадиоцентра дискриминационной, так как он не прибег к аналогичным мерам наказания в отношении ряда других вещательных компаний, у которых скопилось гораздо больше долгов. Россия окажет помощь в развитии банковской системы Абхазии. Республика получит 700 миллионов рублей кредита под низкий процент. Об этом заявил 23 марта премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. Шамба отметил, что в течение длительного времени между Сухуми и Москвой ведутся консультации по вопросам финансирования и развития абхазских банков. По словам Шамбы, окончательно согласовано, что Абхазии выделят 700 миллионов рублей на 10 лет по 2,5%. Первые 5 лет Абхазия освободилась освобождена от выплаты процентов. Эти деньги пойдут на развитие банковской системы республики, и мы хотим, чтобы уже местные банки под приемлемые проценты, к примеру, 8%, могли бы давать под проекты для развития малого бизнеса, отметил Сергей Шамба. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. Хиллари Клинтон заявила, что в истории двусторонних отношений, которые периодически осложнялись, открывается новая страница.
Открываем новую страницу в отношениях. За прошедший год администрация Обамы доказала словами и делами, что придерживается иного подхода и занимает иную позицию в отношении Пакистана. С самого начала работы администрации президента Обамы это стало его и моим личным приоритетом.
Сказала госсекретарь США. Пакистанскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши и главнокомандующий армией генерал Ашфах Каяни. Как ожидается, центральная тема обсуждения – сотрудничество в сфере безопасности. Россия и самопровозглашенная республика Южная Осетия договорились о снижении цены на газ, сообщил сегодня на заседании правительства заместитель председателя де-факто правительства Южной Осетии Александр Зелик. По его словам, председателю правительства Вадиму Бровцеву удалось договориться с «Газпромом». И с 1 апреля газ в Южную Осетию будет поступать по цене 3 рубля 45 копеек вместо 9 рублей за кубометр. Все потребители в республике и предприятия и частники будут платить 3 рубля 60 копеек, сообщает ИТАР ТАСС. Вадим Бровцев назвал эту договоренность экономическим достижением. Снижение цены на газ почти в 3 раза станет основой экономического роста республики, сказал он. Чехия дала согласие на подписание в Праге российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Эту информацию подтвердила администрация президента США.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. А теперь о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и за его пределами более подробно. Как вы уже слышали в новостях, в Грузию прибыли 3 узника военной тюрьмы в Гуантанамо. В настоящий момент в этой тюрьме на Кубе, которую планируется закрыть в соответствии с распоряжением президента США Барака Обамы, в ней еще остаются 185 заключенных, и Грузия оказалась единственным государством на территории бывшего Советского Союза, которое согласилось принять узников из этой тюрьмы. Тему продолжит мой коллега Тбилиси Беслан Кмузов.
Закрытие тюрьмы Гуантанамо было первым указом, который подписал на президентском посту Барак Обама, выполняя свои предвыборные обещания. Однако реализация этого указа затянулась. За год число узников Гуантанамо сократилось на 40 человек, и сегодня там остается около 180 заключенных. Стоит отметить, что более полусотни человек после указа об их освобождении отказались возвращаться на родину, заявив, что дома их ждут пытки и преследования. Переговоры о принятии заключенных с Гуантанамо длились 8 месяцев, и одну из ключевых ролей в них играла секретарь Совета Безопасности Грузии Экат Кишилашвили. По ее словам,
Грузия всегда пытается сделать свою контрибуцию в общее дело для своих партнеров, как НАТО, Евросоюз. И в этом конкретном случае, когда Соединенные Штаты сделали призыв к тому, чтобы сообщество международное помогло им легально завершить этот вопрос, мы постарались тоже внести свой вклад и как стратегический партнер Соединенных Штатов начали переговоры. И насчет этих 3 лиц уже переговоры окончены и решение принято.
Заместитель госсекретаря США Филипп Кроули сделал вчера специальное заявление для СМИ. Мы благодарны правительству Грузии за то, что оно присоединилось к нашим усилиям, направленным на закрытие тюрьмы Гуантанамо. Помощь наших близких партнеров, включая Грузию, чрезвычайно важна в плане этих продолжающихся усилий. Парламентская фракция христиан-демократов также считает, что Грузия сделала важный шаг в укреплении дружеских отношений с США.
Мы поддерживаем решение правительства и думаем, что мы должны помочь нашему стратегическому партнеру, в этом случае Соединенным Штатам, в урегулировании вопроса Гуантанамо.
Говорит депутат христиан-демократов Николай Лиашвили. Однако далеко не все парламентарии настроены так оптимистично. Например, оппозиционный депутат Джон Ди Багатурия говорит, что приняв пленников из Гуантанамо, Грузия может войти в конфликт с террористическими организациями, безопасность от которых не гарантируют даже спецслужбы США.
Чтобы показать, что несмотря на то, что мы не демократы, что мы не уравновешенные сильная власть, что чуть-чуть они стали в августе причиной Третьей мировой войны. И мы просто раски преданы и готовы ставить под угрозу интересы и безопасность своего государства, своего народа.
Непарламентская оппозиция в целом одобряет решение о принятии людей с Гуантанамо. Однако, как заявил Ираклий Алассани, вызывает беспокойство то, что решения были приняты без обсуждения, в закрытом режиме. Большинство же независимых экспертов тоже не считает, что приезд трех заключенных может серьезно повлиять на безопасность Грузии. Например, руководитель Фонда стратегических исследований и развития Андро Барнов не видит поводов для конфликта с мусульманским миром.
Со стороны Грузии ничего не меняет. Это просто партнерство с Америкой, как и было, так и продолжается. Это не наши узники, так скажем. Мы просто помогаем их содержать, и все.
В то же время, по словам Барнова,
самая большая рациональность, так скажем, в том, что Грузии очень важно демонстрация того, что партнерство с Америкой продолжается.
Заявил политолог Андро Барнов в беседе с нашим корреспондентом в Тбилиси Бесланом Камузовым.
Эхо Кавказа.
В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Переговоры продолжались 1.5 часа, после чего оба политика не вышли к прессе, как предусматривает традиция. Наблюдатели считают, что это признак сохраняющихся разногласий по проблеме расширения еврейских поселений на палестинских территориях. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама встретился в Белом доме с премьер-министром Израиля Нетаньяху и министром обороны Бараком. Встреча, запланированная еще до заявления Израиля о строительстве жилья для евреев в Восточном Иерусалиме, вызвала особый интерес прессы, который во многом не был удовлетворен. Полуторачасовые переговоры президента Обамы и премьер-министра Нетаньяху в Белом доме явно выделялись из традиционного дипломатического протокола. Они не были обрамлены процедурами публичного приветствия иностранного руководителя и ответов на вопросы журналистов после завершения встречи. Хотя никаких официальных заявлений относительно тем, обсуждавшихся в овальном кабинете, сделано не было, американские эксперты считают, что сейчас, в кризисный момент в отношениях двух стран, более важна символика встречи, чем ее содержание. Вот что в интервью Алану Давыдову сказал глава Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Несомненно, это знак примирения двух лидеров. Нетаньяху не первый среди израильских премьеров, отношения которых с американскими президентами складывались негладко. Скорее всего, обе стороны осознали необходимость избавить тон, ибо демонстрация жесткой позиции в отношении друг друга ни к чему хорошему не приведет. Чем вы объясните твердость Нетаньяху, который не уступает Вашингтону и не отказывается от идеи строительства нового жилья для евреев в Восточном Иерусалиме? В вопросе об Иерусалиме Нетаньяху, судя по всему, имеет огромную поддержку у себя дома. При этом, на мой взгляд, неубедительно выглядит довод Обамы: остановите строительство в Восточном Иерусалиме и получите возможность вести диалог с палестинцами. Ведь этот диалог уже идет с 93 года и до нынешнего момента не был обусловлен приостановкой строительства в Иерусалиме. И все же, как вы думаете, добился ли Обама неких уступок от израильского премьера во имя возобновления мирных переговоров? Обама, конечно, может получить ряд личных заверений Нетаньяху не делать чего-то какое-то время. Между израильтянами и палестинцами уже шли переговоры, когда премьером был Эхуд Ольмерт. Переговоры были приостановлены после того, как израильтяне решили ответить на ракетные атаки палестинских боевиков из сектора Газа. Однако новая администрация США, придя в Белый дом, решила поставить во главу угла вопрос об израильских поселениях, рассчитывая, что это поможет ей укрепить свои позиции в остальном арабском мире. Вместо этого возникли новые барьеры на пути переговоров. Каким может быть выход из этого тупика, непонятно. Сказал Харви Сикерман, президент Филадельфийского института международных исследований.
С ним беседовал Алан Давыдов. Если из Белого дома слышатся предупреждения и даже слова раздражения, то в Конгрессе премьер-министр Израиля услышал во вторник только слова приветствия и поддержки. Причем это почти единственный случай в политически накаленной атмосфере Вашингтона, когда и демократы, и республиканцы выступают единым фронтом. «Мы поддерживаем Израиль», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. «У нас нет в мире более близкого союзника, чем Израиль», — согласился лидер республиканцев Джон Беннер.
Это был материал Юрия Жигалкина.
Эхо Кавказа.
Мы уже рассказывали о том, что на днях в Тбилиси прошла конференция «Скрытые нации. Продолжающиеся преступления. Черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Участники форума призвали парламент Грузии официально признать факт геноцида черкесов в 19 веке. По этому поводу в эфире радио «Эхо Кавказа» уже выступили участники конференции и эксперты, в том числе и грузинские. Наш корреспондент Тамара Тирашвили предложила поделиться своим мнением о прошедшей конференции и представителя цхинвальского руководства, вице-спикера Южно-Осетинского парламента и кандидата наук Юрия Дзицойте.
Если брать процентное соотношение погибших к количеству населения, то можно говорить о геноциде южных осетин. Мы потеряли 3% населения. Это очень большое количество. Парламент Южной Осетии принял декларацию о геноциде южных осетин со стороны грузинских властей 2020 года и с 1989 по 1992. Мы пытались довести до наших грузинских коллег это решение, пытались привлечь их внимание. Никакой реакции абсолютно. Грузия не хочет видеть того, что она натворила в Южной Осетии, и пытается решить вопросы, связанные с историей России, в частности Северного Кавказа. Вы прекрасно знаете, что это была Кавказская война, она длилась довольно долго, там было и махаджирство, там было и включение Северного Кавказа в состав Российской империи, и горские народы признали власть русского царя. Это очень сложный клубок исторических событий. Относиться к ним нужно так, как и их интерпретируют, на мой взгляд, адыгские историки. Я знаком с их работами и с работами абхазских коллег по махаджирству. Наиболее авторитетные и трезвомыслящие историки о геноциде не говорят. Была Кавказская война. Грузинским политикам нужно во что бы то ни стало вмещаться в дело России и пытаться навязать свою интерпретацию. Я считаю, что руководство Грузии сейчас просто организирует выходки в том же самом ряду, что и попытка взбудоражить все грузинское население телерепортажем о мнимом нашествии российских войск на Грузию.
Это было мнение вице-спикера Южно-Осетинского парламента Юрия Дзицойте. Тема возможного признания парламента Грузии геноцида черкесов мы продолжим обсуждать с участниками нашей постоянной еженедельной рубрики «Некруглый стол». На линии прямого эфира у нас председатель Комитета парламента Грузии по делам евроинтеграции Давид Дарчашвили, депутат от Единого национального движения Нукзар Циклаури и старший научный сотрудник Центра кавказских исследований Московского института международных отношений Вадим Муханов. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
И первый вопрос Давиду Дарчашвили. Если вы прослушали мнение Юрия Дзицойте, пожалуйста, дайте краткий комментарий.
Вы знаете, как-то серьезно трудно комментировать ту интерпретацию, которую мы прослушали, потому что это даже не российская историография, что было слышно из этих уст. Это скорее марксизм российского варианта, то есть вот с 30-х годов, который писался, в том числе и о кавказских событиях. То есть опять вот это повторяется устами тех людей, которые один из населенных пунктов Ахалгори переименовали снова в Ленигори в 21 веке, то есть снова восстановили имя Ленина. То есть вот эта интерпретация продолжается там, но на самом деле еще в царской России историки писали гораздо откровеннее, что происходило в целом на Кавказе и непосредственно на Северном Кавказе. То есть, да, в какое-то время многие индустриальные нации экспансировали в сторону традиционных народов и завоевывали земли, и эти народы угнетались и уничтожались тоже. Это не только с Российской империей связано, но в конце 20 века, в начале 21 века очень многие те бывшие индустриальные, а ныне постиндустриальные народы воспринимают адекватно, что произошло в истории в 19 веке, в 18 веке.
Давид, спасибо большое. Я хотел бы... Давид, извините, пожалуйста, у нас не так много времени, поэтому я хотел перейти именно к сегодняшнему дню и попросить Нукзара Циклаури ответить на вопрос о перспективах признания факта геноцида черкесов в парламенте Грузии. Ну, учитывая тот факт, что вот уже давно с подобной просьбой во все двери стучится и Армения.
Вы знаете, добрый вечер. Вы знаете, что в парламенте Грузии уже существует межфракционная контактная группа с республиками Северного Кавказа. И ваш слушатель тоже знает, мы говорили про эту тему.
Я думаю, что в первую очередь вот это обращение будет рассмотрено на заседании нашей группы. Мы думаем, что надо обязательно пригласить представителей аналитических центров, политических экспертов, академических кругов. То есть это будет обсуждение, где будут все слои общества принимать участие. Не второстепенно, конечно, а первостепенно, чтобы мы контактировали очень близко и тесно с теми людьми, которые депортированы. Я в основном имею в виду сейчас этнических черкесов. Так что вот будет этот вопрос рассмотрен в нашей группе. Как у меня есть сведения, уже некоторые парламентарии, которые не входят в нашу группу, они тоже намерены активно включиться в обсуждение этого вопроса, и может быть даже, что некоторые комитеты очень активно включатся в эту работу. После того, как вот этот период пройдет, и мы сможем прийти к окончательному решению в рамках нашей группы, потом мы уже можем представить наши выводы уже пленарному заседанию грузинского парламента. Я не считаю, что в этом отношении, что у нас мало шансов в этом отношении. Хотя прогнозировать сейчас что-нибудь и сказать, что какое-то решение будет принято, я точно не могу сказать. Но у меня есть надежды, и очень много людей к моей радости разделяют наше мнение.
А теперь слово старшему научному сотруднику Центра кавказских исследований ГИМО Вадиму Муханову, Москву. Вадим, а вас вообще не удивил тот факт, что именно черкесский геноцид рассматривается сегодня в Грузии, Тбилиси?
Вы знаете, Олег, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, конечно же, не удивил. Это было прогнозируемо. Можно только вот позавидовать такой здоровой, большой, доброй энергии грузинских парламентариев. Видно, нет больше более важных и более насущных тем для грузинского парламента, как заниматься изучением черкесского прошлого сейчас. Что же касается непосредственно заявленной вами темы, то можно сказать, что никто из профессиональных историков не отрицает то, что массовая эмиграция коренного населения Северного Кавказа в конце 50-х, начале 60-х годов 19 века, известное как мухаджирство, относится к действительно трагическим страницам истории. Однако последние 20 лет демонстрируют, что любая история является предметом дешевых политических спекуляций. И, соответственно, можно сказать, что также никто не отрицает, что власти Российской империи несут долю вины за эти трагические события, которые происходили на Кавказе в 19 столетии. Однако анализ исторического материала, который достаточно известен уже, вот этого материала, который связан с проблемой Кавказской войны и мухаджирства, во-первых, не позволяет оценить политику русских властей империи как геноцид, а во-вторых, не дает оснований возлагать на них всю ответственность за произошедшую трагедию, действительно трагедию. Стоит посоветовать грузинским коллегам посмотреть все-таки в конвенцию о предупреждении преступления геноцида, которая принята Генассамблеей ООН в 1948 году, где дается четкий термин геноцида. И кроме того, посмотреть документы, которые хранятся как в грузинских архивах, так и в архивах других стран, которые все-таки дадут более объективную картину произошедшего на Северо-Западном Кавказе в середине 19-го столетия.
Да, Вадим, спасибо. Я попрошу Давида Дарчашвили и Нумзара Циклаури очень коротко, к сожалению, очень мало времени, ответить на вопрос, поставленный Вадимом Мухановым. Почему парламент Грузии вот сегодня рассматривает это обращение черкесских зарубежных диаспор?
Вы знаете, в Грузии очень много и историков, и политологов, которые разбираются в теоретических вопросах, что такое геноцид, как работать с архивными материалами, и не путают академические конференции, а именно такое событие было в Грузии, с парламентскими дебатами. Было в парламент подано заявление представителей черкесской диаспоры, которое, конечно, будет рассмотрено. Но из этого не следует, что все выводы уже сделаны. Что касается архивных архивных материалов, к счастью, в Тбилиси находится большая часть архива царских времен, наместничества на Кавказе и главного управления и так далее. И там есть очень интересные материалы по этому поводу тоже. То есть как давались прямые приказы по уничтожению людей такой-то и такой-то этнической принадлежности. То есть все это, конечно, нужно рассматривать и сравнивать правовое поле того времени и сегодняшнего, и делать выводы потом. Но то, что происходила трагедия многих народов на Кавказе, и в этой трагедии царский режим имел свои цели и имел свою ответственность, об этом нужно говорить и делать выводы по отношению к ответственности представителей тех народов, которые пострадали в то время.
Нукзар, а я вас хотел все-таки спросить, сегодня зачем это нужно парламенту Грузии? Вот многие говорят, что это связано с Сочинской Олимпиадой. Как вы считаете?
Сами черкесы это прямо увязывают с Сочинской Олимпиадой, но не было Сочинской Олимпиады 10 лет назад, 20 лет назад или 50 лет назад. Но этот вопрос уже поднимался и не раз, вы знаете. И они обращались и к международным организациям, они обращались к руководству России, и они нам показывали письма. В большинстве случаев очень циничные, которые они получали из Москвы. Я хочу сказать еще, что на этой конференции первый день обсуждалась в основном черкесская проблема, но второй день пресс-конференции был посвящен в основном чечено-ингушскому вопросу, и чеченская и ингушская делегация тоже обратилась к грузинскому парламенту заявлением, и вот это в этом заявлении говорится, что не только в 19 веке для притеснения чеченцев, ингушей и кавказских народов, но и в 20 веке, и они называют вот сталинские репрессии с 40-х годов, а также тот геноцид, как они называют, который длится уже с 94 года по сей день в Чечне. Так что, когда мы говорим о истории, я думаю, что очень хорошо было бы, чтобы рассмотреть этот вопрос в том контексте, что эти преступления против народа продолжаются и по сей день. Потому я считаю, что вопрос чеченцев и ингушей тоже будет рассмотрен грузинским парламентом, и мы будем обязательно координировать и с другими странами, не только с теми экспертами, которых мы считаем нужными, но и с другими странами, в основном с теми странами, где проживает большое число этнических черкесов, и у них есть там большие диаспоры, но есть такие страны тоже, где не проживают черкесы, но...
Нукзар, спасибо. Нукзар, спасибо большое. И вопрос Вадима Муханова. Вадим, но все-таки вот Россия признала геноцид армянского народа. А почему она так вот невнимательно относится все-таки к уничтожению кавказских народов на своей территории?
Вы знаете, Олег, хотелось бы вот коротко ответить на реплики грузинских коллег.
Тут только очень коротко, Вадим.
Хотелось определиться все-таки, что это, научное мероприятие, съезд черкесской диаспоры или пресс-конференция. Как-то вот показания свидетелей путаются, да, вот никто вот единого мнения нет. Да, если это научная конференция, то представьте серьезных научных экспертов, которые занимаются черкесской тематикой. Этого не было, да. Если это все-таки съезд диаспоры черкесской с Ближнего Востока, да, как мы знаем, никого из крупных представителей черкесской диаспоры с территории Российской Федерации почему-то не приехал, хотя они очень влиятельные, да, черкесского конгресса тоже не было. Еще ряд других серьезных организаций тоже. Так что вот стоит для начала понять, какой статус имело это мероприятие, тем более, что если мы знаем, что ряд адыгских крупных объединений, да, которые весьма авторитетны, они уже дистанцировались от этой конференции и сказали, что, в общем-то, эта конференция явно не имеет права говорить за всех черкесов. Это первое. Второе, нужно сказать о том, что советую все-таки грузинским парламентариям, прежде чем говорить о грузинских архивах, туда зайти, да, и посмотреть, какие документы там лежат. Там лежат документы уже после Кавказской войны, то есть, соответственно, середины 60-х годов.
Вадим, ну, спасибо вам огромное.
Но... опубликованы.
Вадим, извините, пожалуйста, но тема истории такая объемная, что мы не успеем ее обсудить за оставшиеся минуты до конца нашего получаса. Я вас благодарю и напоминаю, что тему возможного признания парламентом Грузии геноцида черкесского народа мы обсудили с Давидом Дарчиашвили, Нузаром Циклаури из Тбилиси и Вадимом Муханом из Москвы. Всего вам доброго, спасибо большое. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов в Сухуми и в Схинвале. Как и в Москве, 21:29. Белись на час больше. Во второй части нашей информационной программы слушайте темы. Де-факто Республики Южной Осетии намерены сократить силовые структуры, о чем пишут грузинские газеты, и ингушские судьи, и президент республики жалуются Москве друг на друга. А теперь время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Грузию доставлены первые три узника тюрьмы Гвантанамо. Договоренность об этом достигнута в ходе секретных переговоров между Тбилиси и Вашингтоном. Причем бывшие подозреваемые в терроризме не будут содержаться в грузинской тюрьме. Их имена и гражданство держатся в секрете. Один из лидеров оппозиционной парламентской фракции «Христианские демократы» Николь Элиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция намерена потребовать проведения специальных слушаний по этой теме и готовит вопросы руководителям силовых структур. НАТО осудило репортаж «Имеди» о российском вторжении. Организация назвала репортаж грузинского телеканала «Имеди» на территорию страны немудрым и неполезным. Североатлантический альянс не одобряет и не считает способствующим стабильности в регионе постановочный телесюжет, заявил сегодня журналистам официальный представитель НАТО Джеймс Апатурай. Завтра, 25 марта, родители пропавших граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Хугаева, Алана Хачирова и Салтана Плиева поедут в город Горе для дачи показаний следственным органам, сообщил уполномоченный по правам человека при де-факто президенте Давид Санакоев. На территории Грузии с матерями похищенных будут находиться эксперты, уполномоченные Советом Европы, которые в настоящее время работают в Скинвале, сказал Санакоев. На отличие наличия Хачирова, Хугаева и Плиева в Грузии, грузинская страна отрицает, несмотря на то, что имеются свидетельские показания и видеозапись грузинского телефона. По информации агентства, Хачиров, Хугаев и Плиев были задержаны 13 октября 2008 года. 23 марта телерадиоцентр Грузии отключил вещание радиостанции «Сакартвелос ХМА» «Голос Грузии». Причиной закрытия называется финансовая задолженность. Как заявили в радиостанции, вещание было отключено без предупреждения. Задолженность радиостанции перед телерадиоцентром около 11 тысяч лари, это 6,5 тысяч долларов, которые накопились за три месяца, заявили представители «Сакартвелос ХМА». По их словам, руководители телерадиоцентра отказались от реструктуризации задолженности или предоставления льготных условий покрытия долга. Россия окажет помощь в развитии банковской системы Абхазии. Республика получит 700 миллионов рублей кредита под низкий процент. Об этом заявил 23 марта премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. Шамба отметил, что в течение длительного времени между Сухуми и Москвой ведутся консультации по вопросам финансирования и развития абхазских банков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыла в Вашингтоне переговоры с высокопоставленной делегацией Пакистана. Хиллари Клинтон заявила, что в истории двухсторонних отношений, которые периодически осложнялись, открывается новая страница. Пакистанскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Шах Мехмуд Куриши и главнокомандующий армией генерал Ашфах Каини. Как ожидается, центральная тема обсуждения – сотрудничество в сфере безопасности.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов в Сухуми и в Схинвале. 21:33 в Тбилиси, на час больше. А мы продолжим тему, которую обсуждали, в том числе и с участием наших гостей, в первой части программы. В Сухуми будет установлен памятник Махаджирам. Об этом нам расскажет наш постоянный автор Виталий Шария.
На днях президент Абхазии Сергей Багапш поручил администрации города Сухума и госкомпании «Абхазстрой» приступить к комплексному благоустройству территории, где будет установлен памятник махаджирам. Место это в небольшом эвкалиптовом парке на набережной Махаджиров, бывший проспект Руставели, у самого впадения в Черное море речки Басва, хорошо знакомо сухумцам и гостям столицы Абхазии. Когда-то, еще в советское время, в 1991 году, здесь был заложен камень с надписью, что на этом месте установят памятник жертвам насильственного выселения кавказских горцев в Османскую империю. Это были годы, когда после десятилетий идеологического диктата и замалчивания многих трагедий прошлого в Абхазии стали проводить шествия памяти махаджиров, спускать в ночное море лодочки с зажженными свечами, хотя и не всем это нравилось. Помню, как ворчал редактор газеты «Советская Абхазия» Юрий Гава по поводу написанной кем-то заметки о такой акции. Вот в Армении тоже начали вспоминание жертв геноцида 15-го года, а пришли к манифестациям и столкновениям в Нагорном Карабахе. С тех пор, до и после грузино-абхазской войны, в Сухуми каждый год в конце мая отмечают очередную годовщину окончания русско-кавказской войны возложением цветов к установленному у моря камню. 15 ноября 1997 года парламент Республики Абхазия, возглавляемый тогда спикером Сократом Джинджоли, принял постановление об акте депортации в 19 веке абхазского абаза народа Российской империи в Османскую империю, в котором действия царизма признаются геноцидом, и кроме депортации населения исторических областей Абхазии упоминаются также убыхи, абазины. Абхазский парламент принял тогда соответствующее обращение к российскому руководству в ООН, ОБСЕ. Что касается памятника, то его создание обычно не скорое дело, а тем более в данном случае. Как известно, на прошедшие после установки памятного камня 19 лет пришлись и война, и годы послевоенной разрухи, экономической блокады Абхазии. Но затем, наконец, к этой идее вернулись. На проведенном заново в Сухуми конкурсе проектов памятника, макеты их демонстрировались в выставочном зале Союза художников Абхазии, победил проект, предложенный Геннадием Лакоба. Это старший брат известного абхазского историка и политика, бывшего вице-спикера парламента, секретаря Совбеза Станислава Лакоба. Скульптор Геннадий Лакоба уже много лет живет и работает в белорусском областном центре Гродно. Именно оттуда и была 12 марта доставлена в Абхазию бронзовая скульптура, изображающего всадника и коня, как бы наполовину погруженных в море. Через неделю после этого президент Абхазии вместе с Геннадием Лакоба и группой руководителей соответствующих организаций и ведомств посетил место установки памятника. Решено было не спешить, а основательно подготовить территорию, зеленому хозяйству озеленить ее. Словом, к концу мая памятник еще не будет установлен, а вот уже в сентябре, как обещает министр культуры Абхазии Нукзар Лого, к его подножию лягут первые цветы. Если я не ошибаюсь, это будет первый в мире памятник кавказским махаджирам 19 века. Можно не сомневаться, что он станет местом паломничества для потомков махаджиров, часто приезжающих в последние годы в Абхазию из Турции и других стран. Некоторые из этих потомков, которые расселились в 50 государствах мира, стали репатриантами и живут теперь на исторической родине, в Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А теперь обратимся к проблемам де-факто Республики Южная Осетия. Здесь звучат любопытные заявления. На совещании с главами силовых ведомств южноосетинский президент Эдуард Кокойте заявил, что он за то, чтобы провести частичное сокращение Министерства обороны Республики. Но есть боевой костяк, который нужно сохранить, усилить, создать для него лучшие условия, заявил Эдуард Кокойте. Как отметил президент, реформа Министерства обороны еще находится в стадии обсуждения, и окончательное решение пока еще не принято. Эту тему продолжит мой коллега Александр Касаткин.
Прошло меньше двух лет с момента окончания августовского конфликта в Южной Осетии. И уже сейчас правительство самопровозглашенной республики готовит сокращение в основном силовом ведомстве – Министерстве обороны.
Учитывая то, что мы не намерены впредь участвовать в каких-то боевых действиях, у нас нету в планах нападать на какую-либо страну, и также учитывая то, что у нас есть соглашение с Россией в военной сфере, у нас было принято решение сократить наши вооруженные силы, сделать их компактными, но мобильными.
Сказал заместитель министра иностранных дел де-факто республики Алан Плиев. Слухи о предстоящем сокращении Министерства обороны ходят уже давно, и некоторые СМИ даже называют количество сотрудников министерства, которые останутся после реформ – 200 человек. Сроки реформы пока не определены, но разоружение Осетинск идет уже давно. Правительство самопровозглашенной республики время от времени призывает жителей сдать находящееся на руках оружие или хотя бы зарегистрировать его. Политолог Инал Плиев рассказал, что некоторые люди пока не готовы расставаться с боезапасом.
Конечно, многие выражают опасения, что все-таки оружие необходимо иметь на руках. Многие сдают, многие пока не спешат. Но руководство будет настойчиво в своих призывах к населению. И само тоже будет выявлять, у кого еще есть незаконное оружие.
Юго-осетинское общество очень хорошо помнит события начала 90-х годов, когда с территории Южной Осетии Москва вывела основные силы во время обострения конфликтной ситуации. Заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Алан Плиев уверен, что ситуация не повторится.
Тогда решение о выводе войск было принято на уровне советского правительства в конце 90-го года, в начале 91-го года. Сейчас у нас есть уже межправительственное соглашение, которое никто отменять не станет, и пункты которого при необходимости будут применяться, конечно.
Доверие к правопреемнику Советского Союза Российской Федерации на территории Южной Осетии высоко. Политолог Инал Плиев считает основой доверия исторические корни и формальные основания.
С формально-юридической точки зрения большинство граждан Южной Осетии имеют российское гражданство. Осетия целиком и Северная, и Южная вошла в состав России в 1774 году. С тех пор Южные Осетины не присягали, наверное, к ни одному другому государству. Была Российская империя, потом Советский Союз, потом Российская Федерация. Названия разные, но Россия осталась Россией.
На данный момент между силовыми структурами самопровозглашенной республики Южная Осетия и представителями Российской службы по военно-техническому сотрудничеству согласованы все предложения, и в ближайшее время ожидается подписание договора.
Рассказывал мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Переходим к обзору прессы. Наш корреспондент Тбилиси Мзия Парисишвили внимательно прочитала грузинские газеты, чтобы рассказать нам о наиболее интересных публикациях.
Обсуждение предвыборных обещаний и политических шагов оппозиционеров остается главной темой для грузинской прессы. Газета «Резонанс» интересуется, насколько реальны обещания кандидата в мэры города Тбилиси от Христианской демократической партии. Кия Чантурия в случае победы тбилисцам обещает низкие тарифы. Кубометр газа будет стоить 10 тетри, приблизительно 2 рубля. Киловатт электроэнергии 5 тетри. Эксперт Гия Хухашвили очень хочет, чтобы мэром стал Кия Чантурия, только потому, чтобы посмотреть, как ответит Чантурия обманутому избирателю. Пишет в заголовке газета «Резонанси». Такую низкую цену на газ не может себе позволить даже Азербайджан. И кроме этого, тарифы определяет государственная комиссия. Так что обещание Чантурия говорит о том, что он или не в курсе, или же преднамеренно вводит население в заблуждение. Резюмирует оценки грузинских экспертов Гии Хухашвили и Давида Эбралидзе газета «Резонанси». О реальности низких тарифов пишет и газета «Ахали Таоба». Хотя в отличие от экспертов-респондентов газеты «Резонанси», эксперт Сандру Тфалчжелидзе обещание считают выполнимыми. Нужна нормальная регулирующая комиссия. Не считаются зимние и летние тарифы. Нет доброй воли на то, чтобы эти тарифы сократились. Стыдно, когда уровень бедности в Грузии 54%, и население платит больше тарифов, нежели любой француз, говорит эксперт Сандру Тфалчжелидзе газете «Ахали Таоба». Газета «Сакартвелос Республика» пишет, что такие обещания притягательны и очаровательны для всей Грузии. Дешевая продукция, люди, имеющие работу, благосостояние и жить прекрасно. Если это реально, заключает мечтательно автор статьи. На той же странице газета пишет о том, как скептически относится часть оппозиции к инициативе лейбористов созвать международную конференцию по Грузии. Мы скептически настроены не потому, что плохо, если международное сообщество выскажет свое мнение по поводу вывода Грузии из кризиса, а потому что против того, чтобы наша судьба решалась в другом месте, цитирует слова представителя национального форума Ираклия Мелашвили газета «Сакартвелос Республика». Газета «Версия» публикует интервью лейбористов. лидера республиканцев Давида Усупашвили. Говоря от имени Альянса за Грузию, который тоже не отозвался на призыв лейбористов, Давид Усупашвили создание Национального совета называет политическим дежавю. «Вы думаете, что мы так примитивно рассуждаем и на большое собрание не пошли только из-за Ногайдели?» – спрашивает Усупашвили и объясняет, что создание Национального совета не имело политического смысла. А вчерашнем большом собрании оппозиционных партий и сторонников праймеристов пишет и газета «Уздаут Хисаати» в статье с заголовком «Мы этот фильм смотрели».
Обзор грузинских газет подготовила моя коллега Мзия Перисишвили.
Эхо Кавказа.
Гражданский контроль имеет большие перспективы в процессе нормализации жизни, как считают представители комитета «Достойно жить в Абхазии». О потенциале общественного контроля наш корреспондент в Сухуми Антон Кривенюк.
Можно ли в Абхазии жить достойно? Комитет «Достойно жить в Абхазии» считает, что вполне возможно. Гражданский контроль – это то, чего пока почти нет в Абхазии. Мало кто сегодня может взяться за защиту прав граждан. Начиная от нарушений прав потребителей в магазинах и ресторанах, кончая злоупотреблениями в жилищно-коммунальной сфере. Геннадий Ардзинба, председатель комитета, считает, что ситуация исправима, но необходимо деятельное участие людей в организации своей жизни. Его организация как минимум готова заставить обратить внимание общества на проблемы обычных людей.
В первую очередь мы можем мобилизовать ресурс средств массовой информации. Мы не госструктура, которая способна принимать административные решения. Но самая большая проблема, из-за которой в нашей стране массово нарушаются права граждан на любом уровне, это отсутствие публичности. Судья не примет откровенное антизаконное решение, если он знает, что об этом сегодня напишут в газетах. Вас не выкинут из квартиры, если будут знать, что под окнами стоят телекамеры и все так далее.
Говорит Геннадий Арзин. Комитет «Достойно жить в Абхазии» не первая структура, которая занимается общественным контролем. Уже несколько лет в Абхазии существует общественная палата при президенте Абхазии. Но именно то, что она при президенте, вызывает вопросы по поводу ее абсолютной независимости. К тому же сейчас общественная палата занята все более глобальными проблемами. Например, обсуждением перспектив нефтедобычи. К нуждам обычных людей это имеет мало отношения. Комитет «Достойно жить в Абхазии» намного ближе к людям. Существует горячая линия, с помощью которой любой житель страны может обратиться со своими проблемами в общественный комитет. По словам Ардзинба, работает она достаточно эффективно.
Что в основном беспокоит обычного человека сегодня в Абхазии? Это коррупция на уровне мелкого и среднего чиновничества. Злоупотребление в жилищно-коммунальном сфере. Это именно та теневая область, которую необходимо осветить. И мы могли людям в решении именно такого рода проблем помогли.
Говорит руководитель комитета. Впрочем, то, что в комитете «Достойно жить в Абхазии» заняты нуждами обычных людей, не значит, что задачи национального масштаба их не интересуют. В числе приоритетов внедрение института общественной экспертизы в практику принятия государственных решений, привлечение населения к разработке региональных и местных стратегий улучшения качества жизни и укрепление законодательства Республики Абхазия в части защиты естественных и конституционных прав граждан.
Говоря о достойной жизни в Абхазии, мы в первую очередь говорим о качестве жизни, а это всеобъемлющее понятие. Здесь можно выделить множество направлений. И это и социальная сфера, и экономика, и экология, и даже правозащитная деятельность. Например, каждый гражданин, конечно же, имеет право на уважение, заботу властей, на безопасность, на получение жилья и также работы. Каждый из нас имеет право получать качественную медицинскую помощь, хорошее образование, пользоваться социальными гарантиями, ездить на отремонтированных дорогам и, конечно же, пить чистую воду.
Говорит Геннадий Арцинов. У комитета будет много работы, потому что только сегодня в Абхазии начинают понимать, что такое гражданский контроль. Начиная от иска в суд за некачественный кефир в магазине, вплоть до мониторинга целесообразности расходования бюджетных средств на строительство автомобильных магистралей. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
Киргизия отмечает пятилетие тюльпановой революции. Сегодня в Бишкеке завершился двухдневный курултай согласия, масштабный съезд, в котором приняли участие делегаты от различных регионов страны и представители руководства республики. В резолюции делегаты заявили, в частности, о поддержке инициированной президентом Киргизии реформы государственного управления. В то же время наблюдатели отмечают, что в нынешнем году ощутимо выросли тарифы на свет и тепло в стране, закрываются независимые средства массовой информации, усилились гонения на оппозиционные силы. А самое главное, утверждают лидеры оппозиции, в республике так и не ликвидирована семейно-клановая коррупционная система управления. Тему продолжит моя коллега Малика Рахманова.
Инициатором курултая согласия стал сам президент Киргизии Курмамбек Бакиев. По его словам, политическая ситуация в Киргизии требует непрерывного диалога власти и общества. Нам необходимо совместно переосмыслить формы и методы управления государством, заявил президент на открытии курултая. Бакиев подчеркнул, что в киргизском обществе, основанном на общинной жизни и ответственности, не просто прижиться западной системе прав человека. Он предложил ввести в стране совещательную демократию, которая, по его словам, больше подходит к нынешним реалиям Киргизии. Такая модель демократии уходит корнями в традиции народа, сказал он. Наблюдатели отмечают, что люди в Киргизии недовольны политикой президента, а в частности, привлечением близких родственников Бакиева к высокопоставленным должностям. Аналитики неоднократно говорили о том, что киргизский лидер готовит своего сына в качестве преемника. На прошлой неделе Первомайский районный суд Бишкека запретил издание и распространение двух газет «Ачик Саясат» и «Назар». Эти газеты опубликовали статью «Преступление Бакиева и его семьи», автором которой является политический эмигрант Равшан Джейнбеков. Он обвиняет Бакиева в государственном перевороте, клятвоотступничестве, преступлениях против киргизского народа, многоженстве и кумовстве. Говорит главный редактор газеты «Ачик Саясат» и генеральный директор газеты «Назар», отец журналиста Бабырбек Жээнбеков.
При вступлении в должность президентом Кыргызской республики он обещал народу, что не будет привлекать своих близких к государственным должностям. Однако сегодня все ключевые посты Кыргызстана заняты его близкими родственниками. Из-за того, что мы не соглашаемся работать с бакиевской властью, они хотят сегодня закрыть наши газеты.
Это не первый случай ограничения деятельности средств массовой информации в Киргизии. Ранее был заблокирован доступ к нескольким центральноазиатским и российским информационным сайтам. Приостановлена деятельность нескольких радиостанций, ретранслирующих программы киргизской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Тогда около 250 демонстрантов, недовольных отсутствием доступа к независимым источникам информации, вышли на пикет к зданию представительства ОБСЕ в Бишкеке. Как считает руководитель группы оценки рисков, алматинский политолог Дасым Сатпаев, в сегодняшних условиях система государственного управления, выстроенная Курмамбеком Бакиевым, не работает.
Я думаю, что стало хуже. Политическая модель Курмамбека Бакиева, она ничем не отличается от того, что было уже давно выстроено в Казахстане, Таджикистане и в Узбекистане, например.
Международные правозащитные организации выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Киргизии. Freedom House в своем заявлении призывает власти республики прекратить давление на независимую прессу.
Рассказывала Малика Рахманова. В день пятой годовщины Тюльпановой революции в Киргизии появился новый термин – совещательная демократия.
Эхо Кавказа.
Здоровье нации – это и настоящее, и будущее страны. О том, как решается в Грузии проблема борьбы с туберкулезными заболеваниями, рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Георгий несколько лет был болен туберкулезом. Он вылечился лишь после длительного лечения.
Это было как раз перед Новым годом. Я начал кашлять и вместе с этим начал отхаркивать кровью. Как только сняли рентген, сразу поняли, что это туберкулез. Размером с советскую пятикопеечную у меня была кровоточащая каверна. Я очень ослаб.
В Грузии функционирует более 70 лечебных учреждений по туберкулезу. Вместе с этим работает горячая линия, которая консультирует людей и направляет в нужное лечебное учреждение. В горячей линии говорят, что в период, когда по телевидению проходит социальная реклама, за консультации в день обращается до 20 человек.
Если у человека есть какие-то проблемы, в первую очередь он должен обратиться к районному врачу. Если врач решит, что у пациента есть признаки туберкулеза, он его направит в соответствующее лечебное заведение по месту жительства. Если у врачей возникнут сомнения, что пациент, который обратился в тубдиспансер, может быть болен туберкулезом, то все анализы, а также лечение бесплатны.
Несмотря на бесплатную диагностику и лечение, Грузия, по словам одного из руководителей национальной программы по борьбе с туберкулезом Марины Джанчгава, все еще находится в списке 27 европейских государств, в которых туберкулез признан тяжелой ношей. Джанчгава говорит, что тенденция последних 10 лет не указывает на рост фактов заболевания, при этом отмечает, что туберкулез считается социальной болезнью.
Социальной болезнью считается потому, что туберкулез часто ассоциируется с плохим питанием и плохими жилищными домашними условиями. В таком случае у людей понижен иммунитет, и они наиболее всех подвергаются опасности этого заболевания. А пенитенциальная система – это вообще резервуар туберкулеза. Именно там развиваются наиболее тяжелые формы туберкулеза, так как там нет необходимых условий, которые нужны человеку.
В тюрьмах Грузии диагностика и лечение туберкулеза также бесплатны, однако заболевание и сегодня считается наиболее серьезной проблемой. С целью усиления контроля туберкулеза в пенитенциарной системе 24 марта между Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты и Национальным центром туберкулеза и легочных заболеваний был оформлен меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает осуществление на должном уровне программы контроля туберкулеза. Подобные программы в местах заключения 1998 года осуществляет Международный комитет Красного Креста. Региональный советник этой организации Сильвия Вюст говорит, что ситуация за последние 12 лет значительно улучшилась.
Когда мы начали работать в 1998 году, каждый год 100 заключенных умирали от туберкулеза. А сейчас не так много, 10-15 за год. В Ксанской тюрьме и других тюрьмах сейчас туберкулез могут лечить очень хорошо. У них есть все медикаменты, лаборатория.
Сильвия Вюст считает, что правительство Грузии должно продолжить процесс правильного обследования всех тех, кто попадает в тюрьмы. А те, кто находится в заключении в течение долгих лет, должны обследоваться регулярно. И лишь в этом случае можно будет говорить о реальном прогрессе в борьбе с туберкулезом.
Это был материал Ноны Суварян.
Эхо Кавказа.
Делегация абхазских археологов побывала на втором международном конгрессе евразийской археологии восточно-анатолийской и кавказской культур бронзового века. Конгресс прошел в турецком городе Тир в начале марта этого года. Наш корреспондент в Сухуми Сергей Арутюнов поговорил с одним из делегатов.
Демур Бжаня, известный археолог в Абхазии. Недавно состоялся визит группы абхазских археологов в Республику Турция. Демур, расскажи что-нибудь об этом. Насколько это интересно?
Эта поездка была очень интересная. Она посвящена была археологии прежде всего. В этом году, в марте, в городе Тире, да недалеко от Измира, проходил второй международный евразийский конгресс археологов, где приняли участие 7 археологов из Абхазии. Ну, каждый из нас повез туда свои материалы. Мы получили официальное приглашение.
В каком составе была ваша делегация?
Наша делегация состояла из следующих людей. Это было управление охраны историко-культурного наследия. Представлял ее Вадим Викторович Бжаня. Абхазский институт гуманитарных исследований. Археологи из отдела археологии. Свинарий Игорь Иванович. Трапч Эджи, наша молодая девушка абхазка, которая, значит, живет в городе Анкара, но в настоящее время находится здесь и работает вместе с нами. Вот Абхазский государственный университет Алик Габили представлял.
Да, декан исторического факультета.
Да, декан исторического
университета Абхазского.
Да, Абхазского государственного университета. Программа была большая. Конгресс представляли археологи из Сирии, Египта, России, Азербайджана, Армении и Грузии.
Основная тема вашего конгресса?
Тема конгресса – это проблемы эпохи ранней бронзы Кавказа. По времени это 4-3 тысячелетия до нашей эры. Проблемы культур, древних культур, проблемы людей, которые оставили эти великолепные памятники. И вот все было посвящено такой чисто археологической тематике.
Насколько я понимаю, это была первая делегация из Абхазии на таком представительном конгрессе, да? И в таком, и тогда столько представительных делегаций из Абхазии.
Это уже не первые наши поездки за рубеж, где, значит, археологи Абхазии представляют свои древние памятники. Мы участвовали 3 года назад и на первом международном конгрессе, который проходил в Измире.
А что вы представили вот на данном конгрессе? Археологи из Абхазии.
Да, на данном конгрессе были представлены, такой был один обобщающий доклад, касающийся проблем развития абхазской археологии. И были конкретные материалы о хронологии древних памятников, о периодизации. У меня был доклад, посвященный древнейшим мегалитическим сооружениям, это дольменам. Это недавнее открытие в Гагарском районе. Дали великолепные материалы, как и в самих дольменах, так и содержимого. То, что у них, в частности,
например,
обряды. Ну, представлены были великолепные наши находки, это топоры, оружие, посуда, как культовая, так и бытовая. И вот, в общем, разговор шел в основном о этих памятниках.
Насколько мне известно, у Абхазской археологической школы большие, огромные традиции. Она известна. Какое состояние сейчас археологической школы на нынешний день? Какие стоят перед ней проблемы?
Проблем много. Это, в общем, и у нас как бы рассматриваются, изучаются проблемы как древнейшие памятники, так и древнейшие, скажем, поселения, могильники изучаются, те же самые дольмены, крамлехи, вот так и памятники более поздних эпох раннего железа, памятники античной культуры. Вот. Ну, к сожалению, у нас мало кадров, молодежь не идет сегодня в археологию, потому что, видимо, из каких-то экономических.
Понятно. Вот. Перспективы есть развития?
Есть, несомненно, есть перспективы развития. Сегодня, значит, накоплен огромный материал, который будет, наверное, скоро, в ближайшее время показан в связи с ремонтом Абхазского государственного музея. У нас есть что показать и есть о чем писать.
С абхазским археологом Димуром Джанни беседовал Сергей Арутюнов. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время. Praha.